Давайте откроем Библию. Первую книгу Царств, 4 главу. Первая книга Царств, 4 глава, 7 стих. «И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним в стан. И сказали, горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев». Вы знаете эту историю? Знаете, когда это произошло? Что происходило тогда? Это в 4 главе 1 книги Царств написано раньше немножко, если прочитать, 2 стих. «И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами». Филистимляне победили. «Которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан». И сказали старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас, и спасет нас от руки врагов наших. И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были два сына Илиевы, Офнии и Финиес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. Слышите? И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И дальше то, что я уже читал. И когда они услышали это, говорят, горе нам, что делать? Бог тот пришел. Язычники, они так себе представляли, что во время войны наш Бог и их Бог, вот они между собой сражаются. Мы тоже сражаемся. И тот Бог, который сильнее, тот победит. И если наш Бог сильнее, победа будет за нами. Если Бог противников наших сильнее, победа будет за ними. Так понимали в те дни. И филистимляне вышли воевать с израильтянами и победили. Радовались, конечно. И считали они, что не просто мы победили, а Бог наш победил. Но вот вы заметили, что израильтяне были без Бога своего. Филистимляне тоже это заметили. Обычно, когда выходили армии на поле сражения, они несли с собой своих идолов. Это как флаги, как знамена, атрибуты их богов. Идолов несли, может, какие-то священные предметы несли с собой. Так было всегда. У разных народов они всегда шли со своими богами, как талисман, как... оберег, как что-то, что их защитит. Так всегда было. И в наши дни тоже так. Даже в наше время, время, которое считается более прогрессивным, да? Среди людей, которые были даже атеистами, не верили ни в какого Бога. А если они шли на войну, крестик повесит, или Евангелие, возьмет с собой, или иконку какую-то с собой берет. А вы посмотрите в маршрутке. Что будет впереди? А он как на войну идет. Потому что там на дорогах, вы знаете, погибает сейчас больше людей, чем во время войны. И потому люди, даже неверующие, даже те, которые не думают о Боге, они берут что-то, что, по их мнению, их защитит. Или это икона, или крестик, или еще что-то. Ну, кто во что верит? Надеются, что этот Бог, который идет впереди, он защитит от всяких несчастий. Так было. Но смотрите, что удивительно в этой истории. Что удивительно, мы прочитали, еще раз прочитаю. И устрашились филистимляне, ибо сказали: Бог тот пришел к ним в стан. И сказали: горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Подождите, это верующие люди. Израильтяне это были верующие люди. Филистимляне наблюдали за армией израильской. И говорят: горе нам, на этот раз взяли своего Бога. На этот раз эти верующие взяли своего Бога. А до этого что они? А сами ходили воевать. Без Бога. Вы видите, в чем разница? Израильтяне, они понимали, что наш Бог – это не Бог идолов, не Бог икон. Наш Бог – Бог живой. Потому они не брали с собой ковчег завета. Иногда Бог говорил: возьмите ковчег завета. Это когда они шли из Египта в Ханаан. Ну, потому что у них все было с собой. Все, что у них было с собой. Они как раз переезжали. Ну, и тогда Господь говорит: возьмите, пусть ковчег завета идет впереди, а сражаться буду я, а вы идите. Но когда они остановились, Бог им, помните, говорил: а когда придете в землю, которую я хочу вам дать, вы это все разместите на том месте, где я вам скажу. И уже там будет. Все, уже не будет сдвигаться. Это переносная скиния собрания, а храм, который я скажу вам построить на месте, которое укажу вам, он будет там всегда. И навек там имя мое будет наречено. А вы будете уже туда приходить. Каждый год на праздник Пасхи, на 50-й день после Пасхи, на праздник Труб, на праздник Кущи, вы будете туда приходить. И потому израильтяне, они верили в живого Бога, они действительно не считали необходимым и не брали с собой ковчег завета. А что тут произошло? Почему они взяли ковчег завета? Бог их поразил. Они понимали, это Бог их поразил через филистимлян. За что? И они молятся, плачут, молятся и говорят: за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? За что нам такая беда? И кто-то говорит: надо взять ковчег завета. Взяли. Они вспомнили, что, может быть, ковчег завета их спасет. И что? Спас. Филистимляне испугались. Потому что филистимляне так считали. Они как понимали, как относились к своему Богу, так относились и к Богу израильтян. И говорят: все, горе нам. Потому что это тот Бог, который израильтяне носили с собой, когда выходили из Египта. И тогда... Помните, тогда египтяне пострадали от этого Бога очень сильно. Бог наказал египтян. Теперь горе нам. Но говорит: ну некуда деваться. Этот Бог сильный, страшный Бог. Но некуда деваться. У нас нет выхода. Укрепитесь, ободритесь, филистимляне. Возьмите себя в руки и идем на войну. Вышли на войну. И что было? И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне. Это неожиданность была для израильтян. Они думали: ковчег завета с нами. Но что самое ужасное для израильтян? И каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 тысяч пеших. Первый раз сколько? 4 тысячи. А тут с ковчегом 30 тысяч. Весьма великое. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финеас, умерли. И побежал один вениамитянин с места сражения, и пришел в Силом. И помните, он пришел, прибежал, рассказывает Илию, Илий падает, умирает. Невестка, жена Финеаса, выбегает, она была в положении, роды начинаются, она умирает, и... Говорит: бесславие, Иховод, назовите этого сына Иховод, потому что слава от Израиля отошла. И такая печальная концовка этой главы. А дальше знаете продолжение? Филистимляне взяли ковчег завета и принесли, поставили перед своим Богом, у ног Бога Дагона. Тут Дагон стоит и ковчег завета внизу. Таким образом, они хотели показать, что, видите, кто победил? Дагон победил. А этот бог евреев, ну, пусть поклонится Дагону теперь. Пусть поклонится Дагону. Приходят на утро филистимляне в свой храм, открывают дверь, а Дагон упал на порог. Прямо лицом ниц лежит перед Богом евреи. Написано, что с того дня они не наступают на порог. А вы наступаете на порог? Здороваетесь через порог?
А?
Они не знают, откуда это тянется, откуда это берет начало. А это с тех пор. Израильтяне не наступали больше на порог. С уважением к месту падения своего Бога относились. Нельзя тут...
Филистимляне,
да, филистимляне. А потом израильтяне тоже. Потом в книге... В конце Ветхого Завета, в книге пророка Сафонии, написано в 9 стихе: «Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог». Это Бог говорит. Я приду к тем людям, которые перепрыгивают через порог. Потому что они суеверные были, уже и евреи. Они забыли эту историю, но обычай остался. И они теперь тоже не наступали на порог. Филистимляне с уважением относились. Тут была голова нашего Бога, как я ногой сюда наступлю. Но подняли они, отряхнули Дагона, поставили на свое место. На следующее утро приходят, Дагон тоже там же. Только на этот раз расчленен Дагон. Руки отдельно, голова отдельно. Священники филистимские пришли, поплакали над Дагоном, склеили его обратно, перебинтовали. Поставили на место. Вы можете себе представить, как богослужение происходило? Дагон. Дагон, спаси нас, да? Сам не мог себя спасти, Дагон. Но нас не так интересует, как филистимляне себя ведут, как Божий народ себя будет вести. Вообще, эта глава, вы знаете, о чем эта глава? Эта глава о том, почему Господь допустил поражение израильтян. В чем причина? Филистимляне вначале решили, что причина их поражения евреев не было с собой своего Бога. Евреи тоже так начинали думать, что, наверное, причина нашего поражения, что мы не взяли ковчег завета с собой. Но после следующей битвы все перепуталось в их головах. Как? Мы взяли ковчег завета и проиграли. Филистимляне теперь думают... Ну, они со своим Богом, этот Бог сильный. И они теперь были со своим Богом. Мы думали, нам конец. Но мы победили. Что произошло? Что произошло? Этот Бог, который мы знаем точно, он был сильным Богом. Египет не устоял перед этим Богом. А вы знаете, что Египет это была самая мощная армия, самая мощная держава в те времена. Большей силы в мире не было, чем Египет в те дни. Филистимляне перед Египтом были гораздо слабее. И теперь филистимляне говорят, если Египет не устоял перед этим Богом, это страшный Бог у Израиля, то горе нам, горе нам. Но, говорит, возьмем себя в руки, и взяли себя в руки и победили. И говорят, так, подожди, что произошло? Мы победили. Не верится. Победили этого Бога. Победили? Приходят на утро, а Дагон лежит. Нет, подожди, что происходит? Бог наш сильнее. Но почему Дагон лежит? Проходит время, а обнаружили, что война продолжается, оказывается, с этим Богом. Евреев-то победили, а у нас болезни, какие-то опухоли начали расти на теле. Наросты какие-то растут на... Что такое? Филистимляне никогда такой болезни не видели. Думают, а с чем это связано? Вчера мы не болели, сегодня болеем. С какого момента мы начали болеть? А с тех пор, как этот ковчег появился у нас. Наверное, мы неуважительно к нему относимся. Надо что-то поменять. Собрали совет. Собрали священников Дагона. Говорят, что делать? Они говорят, ну что, надо думать, что-то решать. А потом собрались, говорят, вы знаете, наши домы наполнены мышами. А, так это так было. Так и было. У фараона жабы были, у нас мыши. Этот Бог евреев, он все тот же Бог. И действия его такие же. Как у египтян, помните, разные болезни, нарывы были, потом жабы, вода в кровь превращалась. У нас та же история повторяется. У нас вот, пожалуйста, какие-то болезни, мыши заполонили нашу землю. Что делать? Пришли священники, говорят, вы знаете, надо что-то делать. Я не знаю, кто их научил, кто им это сказал, но они сообразили. И как сообразили, так поступили. Говорят, давайте из золота сделаем вот подобие наших вот этих опухолей. Сделаем такие же и от каждого города. И принесем к этому как жертву повинности. Мы виноваты, Господи Боже Израилев, прими дар наш. Что еще? Мыши у нас. Мышей золотых сделаем. Отливали. Вы заметьте, они беда, а они занимаются литьем. Филистимляне. От каждого города. Несут Богу Израилеву. Я не знаю, может быть, они молились по-своему, когда этих мышей подносили к ковчегу. Но как-то они это делали со всякой предосторожностью. Если этот Бог такой сильный, то с ним надо осторожно. Язычники так. Как Бог наказывает, так с этим Богом надо особенно учтиво разговаривать. Если добрый Бог, ну, можно его не слушаться, добрый он и так добрый. Такой менталитет у язычников, такой образ мысли. Люди с таким образом мысли, они хорошо относятся к плохим, плохо к хорошим. К людям тоже. Плохого начальника боятся и перед ним дрожат, с благоговением и относятся, а хорошему на голову садятся. Языческий образ мыслей. Родители хорошие, можно позволить себе, а плохие дрожит. А Бог хотел по-другому со своими детьми строить отношения. Он хотел быть хорошим, но чтобы мы были послушны. Видите, в чем проблема? Бог плохой, Бог хороший, а мы на голову садимся. Как только Бог чуть строгость применил к нам, мы начинаем плакать. Ой, Господи, мы все, мы послушные, мы что надо делать? Скажи, в субботу, давай в субботу. Что еще надо делать? Скажи мне, что делать, потому что у меня проблемы. Бог говорит, я хотел бы по-другому с вами разговаривать. Я хотел бы быть к вам добрым. И вы, чтобы были ко мне учтивыми, вежливыми, добрыми. Филистимляне говорят, что делать? В одном городе был ковчег завета. Эти говорят, не нужен он нам, давайте мы куда-то его перевезем. В другой город решили повезти, тоже филистимский город. А те говорят, зачем нам этот Бог нужен? Сильный Бог, вы представляете? Сильный Бог не нужен, слабый нужен, да? А сильный не нужен. Слушай, а вместо того, чтобы поменяться тебе, ведь этот Бог не всех наказывает. Это глава о том, в чем причина поражения. Евреи, когда битву проиграли, плачут и говорят, Господи, за что? И вместо того, чтобы дождаться ответа, за что, они предпринимают, а, Господи, мы поняли, мы сейчас этот ковчег возьмем на войну. Так думаете, в этом причина? А в чем была причина? Вы знаете, в чем была причина поражения? Читайте раньше. Причина моральная, а решают церемониально. Вот в чем причина. Причина поражения – это моральное состояние народа. Они решают проблему церемониями. Давай возьмем, понесем, споем, еще что-то сделаем. И вы знаете, до сих пор так люди поступают. Проблемы в семье. Муж с женой не находят общий язык, скандалят, ссорятся, разводятся уже. Разводятся, идет жена или муж, или кто больше заинтересован в том, чтобы не разводиться, идет, говорит, пожалуйста, что вы посоветуете мне? Иди свечку поставь, все будет хорошо. Иди помолись, отче наш, или святителю такому-то, или еще что-то. Советы дают. Слушай, а причина размолвки какая? Причина моральная, а решают церемониально. Понимаете? Грех – это моральное преступление, а исправление какое? Свечку поставь. Отче наш произнесем. Или еще какую-то молитву. Бог говорит, вы понимаете, что вы делаете? А прелюбодействовал, как прелюбодействовал, так и продолжает. А идет в церковь. Что? Что произошло? А как скандалил, как пил, так и продолжает. А скажите, что делать? Я пить хочу, семью сохранить хочу. Потому что знаю, что я в таком состоянии, если я буду пить, то я не выживу. Тут хоть жена меня одевает, переодевает, отмывает. А что надо делать?
Изменить.
А надо...
поведение.
Так надо изменить, но в голову не приходит изменить поведение. В голову приходит что угодно, только не изменить поведение. Он хочет остаться таким же, каким был, а результат хочет, чтобы был хороший. Вот интересно. Вы знаете, о чем эта глава? В чем проблема поражения? Моральная проблема. А люди не хотят видеть.
Они решают, ковчег завета надо понести впереди. Торжественно будем нести впереди армии ковчег завета. Этот Бог, он всегда нас выручал.
Кто будет нести? Ну, надо, чтобы самые достойные несли, правда? Самые достойные мужи должны нести ковчег завета. Это ж святыня. Кто будет нести, а? Самые достойные, да? Нашли самых достойных. Офни и Финеас. Да? Вы помните, как они себя вели в храме? Причина моральная, а решают проблему церемониально. И так люди сегодня. А что, они не знали, что это самые недостойные Офни и Финеас? Не знали? Не знали, что они творили в храме? Вы знаете, как эта глава начиналась, которую мы читали? Посмотрите. Четвертая глава как начинается. «И было слово Самуила ко всему Израилю». Самуил. А кто такой Самуил? Сколько ему лет? Он совсем маленький. Его еще воспитывает Илья. И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне. Вы знаете, вот это предложение, оно как будто не приклеивается к этой главе. А смотрите, предыдущая глава там как заканчивается. 20 стих 3 главы. «И узнал весь Израиль от Дана до Версавии». От Дана до Версавии. От и до. Вся страна узнала. «От Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне. И было слово Самуила ко всему Израилю». Видите, откуда это предложение? А что тогда? Как Бог тогда открылся Самуилу? Вы помните? Когда он начал открываться Самуилу.
Несколько раз он был.
Помните эту историю?
Самуил.
И он бежал к Илию. Лежит Самуил и слышит голос. Самуил, Самуил. А он вскакивает, бежит к Илию. Ты звал меня? А Илий говорит, нет, не звал, тебе показалось, иди ты. Самуил опять только лег, слышит голос. Самуил, Самуил. Он вскакивает, бежит к Илию, говорит, ты звал меня? Нет, говорит, иди ложись. Третий раз бежит. Ты звал меня? Илий говорит, так, подожди, стой, ты слышал голос, да? Знаешь, что сделаешь? Иди ложись, и как услышишь опять этот голос, отвечай, говори Господи, ибо слышит раб твой. Помните, да? И Господь опять обратился к Самуилу и говорит, Самуил, Самуил. Самуил уже знал, как надо отвечать Господу, и говорит, говори Господи, слышит раб твой. Господь говорит, я такое сделаю в Израиле, Самуил, знаешь, такое сделаю, что когда кто-то услышит, зазвенит в ушах. Знаешь, что я сделаю? Вот эти два сына, которых Илий не воспитывает, погибнут. Они нечестие на Израиль несут своим поведением. Они участвуют в служении, а ты посмотри, как они себя ведут. Я такое сделаю из Израиля. Это будет потрясение. И четвертая глава – это исполнение пророчества, которое Господь сказал и изрек тогда Самуилу. И эта глава так начинается. Об этом все узнали. Написано, узнали от Дана до Версавии. Что узнали? Самуил стал пророком. Господь открывается Самуилу. Первое пророчество какое узнали? Погибнут два сына Илии. Самуил уже стал пророком, прошло время, война начинается. Все забыли о пророчествах. Война начинается, поражение произошло. Почему поражение? Говорят, надо ковчег взять с завета. Кто понесет ковчег? Самые достойные. А пророчество вы забыли? О самых достойных. Вот эта древняя история, она может так и остаться древней историей. И никакой пользы нам от этого не будет. Знаете, так было. Так было уже. Вот в те дни, когда филистимляне услышали вот этот шум, крик из стана израильского, что написано, земля стонала, такой крик подняли. Что произошло? Что за праздник там у израильтян? Говорят, Бог пришел. Бог евреев принесен в стан. Филистимляне говорят, подожди, какой Бог евреев? Вчера они без Бога были, и раньше были без Бога, и мы вообще не помним, когда они были с Богом. У них есть вообще Бог? Мы выходим со своим Богом. Наш Бог дал нам победу. А евреи? Есть у них Бог. И еще какой? Сотни лет тому назад они выходили с этим Богом. И этот Бог победил египтян.
Надо сказать, что Ковчега Завета там не было, когда египтяне поражаемы были Богом. Вы помните это? Ковчега Завета еще вообще не было. Но у филистимлян Бог евреев ассоциировался с Ковчегом Завета. Живой Бог поразил египтян в Египте. Они вышли из Египта, пришли к горе Синаю, там построили скинию собрания, там изготовили Ковчег Завета, и уже с Ковчегом Завета пришли к филистимлянам.
И они слышали, египтян поразил Бог евреев. А какой Бог евреев? Да вот носят перед собой. Они стали в Иордан со своим Богом. Иордан остановился. Точно так же Красное море они перешли. Только там не было Ковчега Завета. Там были евреи, и там был Бог невидимый. Это было уже. Филистимляне помнили эту историю. Израильтяне знали свою историю. Но эта история им не помогла. Потому что когда беда случилась, когда проблема, поражение от филистимлян, они задают вопросы, а почему поражение? И отвечают для себя, надо Ковчег Завета взять с собой. Проблема моральная, они ее не видят. Офни и Финиес творят беззаконие у храма. Все нормально, в порядке. А Ковчега нет Завета, надо что-то исправить. Эта история останется просто историей, если мы будем формально сюда приходить. Так надо, потому что, чтобы у нас все было в жизни хорошо, надо в субботу прийти на богослужение. Что еще надо? На колени встать. Что еще надо? Спеть. Помолиться. Опять спеть. Вы понимаете, те же действия будут пустыми действиями, и не решится проблема. А кто-то скажет из израильтян, как? Бог же сказал брать Ковчег Завета. Вот помните, когда мы переходили Иордан, Ковчег Завета шел впереди, потому мы и победили, потому и пали стены Иерихонские, что Ковчег Завета шел впереди нас. Ведь так? Так. Конечно так. Да, но вы помните, кого побивали камнями после Иерихона? И за что? Помните? Почему? Моральная проблема. Украл. Ахан украл. Проблема моральная, и Ковчег Завета не помогает, они идут дальше и терпят поражение, и плачут, и задают те же вопросы. Говорят, Господи, за что? А Бог говорит, у вас грех, моральную проблему надо искоренить. А может мы с Ковчегом Завета пойдем? Нет, не получится. Моральную проблему надо убрать. И когда решится проблема морали, тогда Бог живой вступится за нас. Наше поклонение Богу. В первую очередь, это не церемония, это посмотреть в свое сердце, исследовать свою жизнь и прийти к Богу и сказать, Господи, очисти меня. Наше поклонение Богу – это сокрушение сердца о содеянных грехах и просьба о прощении. Это наше поклонение Богу. И если мы заметили, что неудача постигла нас, Бог хочет через это что-то сказать. Бог хотел бы обратить внимание наше не на церемонии, а на сердце. Пусть эта древняя история будет для вас хорошим уроком, что нарушать закон нельзя. И пусть Господь будет возвеличен и прославлен через народ, который с уважением относится к Богу живому. Аминь.
Аминь.